Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Отцы и дети. Отцы и дети. В начале нового учебного года. То есть имеется в виду, что мы сегодня будем разговаривать с отцами детей школьного возраста. У нас, впрочем, один молодой человек школьного возраста здесь присутствует и одна девушка, которая, видимо, будет наблюдать за тем, как отцы и дети будут говорить о том, как меняются или не меняются их отношения с началом нового учебного года, что меняется в структуре рабочего дня, как вообще выстраивается вот этот треугольник отцы, дети и школа. За нашим столом сегодня кинопродюсер, основатель компании «Твинди» и отец трех сыновей, двое из которых школьники, Евгений Гинделес, Эрик Шлоссер, советник по культуре Евросоюза, отец двух сыновей, которые тоже школьники, Юрий Сапрыкин, главный редактор журнала «Афиша», отец двух детей и автор колонки в журнале «Афиша», главным героем которой довольно часто являлся его сын Михаил, который тоже у нас сегодня в гостях, ученик 5 класса Пироговской средней школы. Яна Глембоцкая, эксперт по культурной политике, проректор Новосибирского государственного театрального института. Мы ожидаем архитектора Сергея Крючкова. Надо заметить, что в основном отцы, представленные за этим столом, это отцы, которые детей водят в 57-ю школу. У меня вопрос для вас первый. Знаете ли вы, как зовут вашего классного руководителя и как часто вам приходится с ней встречаться? Женя Гинделес.
Я знаю, как зовут классных руководителей обоих моих сыновей. Это две очаровательные совершенно учительницы, с которыми мы, в общем, достаточно часто общаемся по приятным, а бывает и по неприятным поводам. Так что, в общем, мы хорошо знакомы.
А как их зовут, скажите?
Классная руководительница старшего сына зовут Евгения Юльна. Или Юлия Евгеньевна, иногда я путаю. А классную руководительницу Петя зовут Наталья Евгеньевна.
А неприятные поводы, по которым вы встречаетесь, можно?
Ну, бывают такие ситуации. Вот мы как раз в прошлом году такую ситуацию переживали, когда у старшего нашего сына практически образовалась двойка в году по математике, и мы совместными усилиями эту ситуацию преодолевали. Причем все очень переживали за него, и когда в конце лета он пересдал последнюю контрольную на пятерку, все радовались, и 1 сентября даже классная руководительница нас поздравляла с таким результатом.
Замечательно. Спасибо Евгению Гинделесу. Юрий Сапрыкин, пожалуйста.
Я не знаю, но у меня есть алиби, потому что классный руководитель у нас появился 3 дня назад, да? До этого у нас была просто одна на все уроки учительница начальных классов. Вот с ней мы были прекрасно знакомы.
А ее как звали?
Ее звали Ирина Матвеевна и зовут. Мы с ней тоже часто встречались по приятным и неприятным поводам. Что могу сказать? По неприятным чаще, к сожалению.
А какие были приятные?
Приятные поводы – это, как правило, праздники, потому что когда все хорошо, в школу ходить вроде бы и незачем. Родителям в школу ходить вроде бы и незачем. Ты, конечно, бежишь туда, когда какой-то пожар. Вот. А так, ну, можно доехать, завести ребенка внутрь, но как бы не более того.
Угу. Спасибо, Юрию Сапрыкину. Давайте Михаила спросим, как классную руководительницу зовут?
Елена Валентиновна.
А что она ведет?
Ведет математику.
Очень обязывает, мне кажется. Вот эта классная руководительница, которая ведет математику, это как-то очень строгая она мне представляется, классная руководительница.
Mm-mm.
Нет?
Нет.
Спасибо, Миша. Эрик Шлоссер, вы знаете, как зовут классного руководителя ваших детей?
Если это важно, я могу позвонить моя жена. Я знаю один. Ее зовут Елена Владимировна. Замечательная женщина. Она сейчас руководитель мальчий сын. И она была руководитель мой старший сын в прошлом году. А в этом году не знаю пока. Но это только 4-й день. Тогда.
Вам приходилось с ней встречаться, когда дети получали плохие отметки или, наоборот, по каким-то радостным поводам?
Нет, это обычно моя жена встречает.
Угу. Спасибо. Эрику. Есть, конечно, очень много разных вопросов, которые можно обсуждать с отцами детей школьного возраста, но у меня первый вопрос, наверное, даже не про структуру, не про то, как меняется ваш рабочий день, и не про то, как вообще изменяется жизнь, когда ребенок идет в школу, а про то, возможно ли обучение без того, чтобы подавлять волю маленького человека. Вот я думаю над этой программой, думаю, что меня вообще как-то беспокоит, когда я вспоминаю свои школьные годы, это бесконечная борьба между... я бы сказала, долгом и чувством. Чувство тебе говорит, почитай книжку или там пойди погуляй, а долг в лице учителей, родителей, да и какого-то внутреннего, там, видимо, чувства нежелания быть плохим, говорит, нет, ты должен учиться, там, зубрить математику, которую я, например, не любила страшно, ну и так далее. Многие, в общем, из людей нашего поколения вспоминают советскую школу как, скорее, инструмент какого-то подавления воли, да? Вот изменилось ли что-то сейчас в современной школе? И, возможно ли, какие-то не вполне традиционные, ну что ли, подходы или нужны вообще совсем новые школы, которые совершенно иначе смотрят на образование? Какие соображения будут? Может быть, Юрий Сапрыкин выступит? Ваша-то школа не совсем обычная, насколько я понимаю.
Наша школа не совсем обычная, действительно. Она основана была отцом Александром Менем и, по-моему, является вообще первой частной школой в Москве. И когда меня спрашивают знакомые, ну а какой там уклон, да, я долго не мог найти ответа на этот вопрос, потом понял, что уклон там, наверное, в хорошее отношение к детям, школа с уклоном в хорошее отношение, с ними там очень возятся, они постоянно ставят какие-то спектакли или куда-то ездят, или ходят смотреть, как там делаются конфеты или что там еще делается. На фабрику Кока-Колы. Как делается вот эта отрава, которую ни в коем случае нельзя пить. Врага нужно знать в лицо. Вот. И там все замечательно. Вот. Но самое ужасное, что конфликт этот, конечно, постоянно присутствует. И мне кажется, что сейчас ситуация может быть даже еще сложнее, чем в нашем детстве, потому что, во-первых, я сейчас вспоминаю, и у меня такое ощущение, что за пределами школы было много вещей, которые тебя подталкивали к тому, чтобы учиться, да? Ну, не знаю, книжки Перельмана «Занимательная физика» или «Занимательная математика», которые были там в каждом втором доме, вот, это вещи, от которой, ну, как-то вот сам собой как бы развивается интерес к этим точным наукам, что ты даже не понимаешь, что это науки, что это учеба, да? Это ты решаешь как головоломки. Вот, или, не знаю, какие-нибудь даже идиотские образовательные передачи по телевидению, когда ты сидишь дома или болеешь, и, конечно же, ты пялишься в этот ящик, а там Светлана Жильцова разговаривает по-английски. Конечно, ты смотришь все подряд, но все подряд – это какая-то передача про иностранные языки или там про химию или про что-то. Вот, сейчас этого совершенно нет. Сейчас обучение начинается в школе и там же и заканчивается. Вот все, что с ребенком происходит за пределами школы, относится как бы к развлечениям, к какому-то энтертейнменту, но не, никоим образом не стимулирует к тому, чтобы узнавать что-то новое. И книжки какие-то стали уже не те, да, не знаю. Елочные игрушки уже не радуют. Вот, а вторая вещь. Дети гораздо более реактивные. Я не знаю, чувствуют ли это там Женя или Эрик, но вот я вижу, что Миша тратит на решение тех же задач или там приготовление тех же уроков, но просто в разы меньше времени, чем тратил я. И все схватывается на лету, и очень сложно определить, действительно ли все схвачено, действительно ли все понято, действительно ли человек чему-то научился, вот, или это просто механическое какое-то поглощение информации, к которому современные дети очень-очень-очень способны. То есть они выучивают какие-то правила, математические законы или стихи с той же легкостью, с какой осваивают там, кнопки на мобильном. Но очень сложно понять, насколько это глубоко, насколько это их трогает, насколько это останется с ними надолго.
А вот мы сейчас у сына Юрия Сапрыкина и спросим. Михаил, вам нравится учиться?
Сложно сказать.
Ну, давайте попробуем разобраться. Все-таки есть что-то привлекательной в учебе или, наоборот, в ней больше сложного и неприятного?
Ну, вот сейчас в пятом классе больше сложного, наверное.
Ну, приходится себя заставлять делать уроки?
В общем, да.
А есть что-то, что увлекает? Вот что прям интересно-интересно? Какой-то предмет, я не знаю.
История.
Здорово. История у нас теперь с четвертого класса проходит?
С третьего.
С третьего. Сейчас в пятом классе история какого мира будет?
Древнего.
Ага. Чудесным, чудесным.
В третьем-четвертом, да, мы учили как бы историю Древней Руси, да. и доучили аж до 17-го года. А потом сразу начался древний мир.
А у Яны Климбуцкой вопрос к Михаилу Сапрыкину.
Миш, скажи, пожалуйста, а вот есть у тебя такое, что вот быстрее сделать уроки, чтобы потом заняться чем-то другим? Ты так думаешь?
А именно это заняться? Я и думаю.
Чтобы что сделать, ты хочешь быстрее?
Ну, вечером поспать хочется.
Не очень искренний ответ, заметили взрослые.
Ну, компьютер, ну, погулять, футбол поиграть, там, активную жизнь.
Ну, нормально. Настоящую. Нормально так, нормально.
На самом деле хочется сделать уроки побыстрее, чтобы вот все что угодно. Я прекрасно Мишку понимаю, времени очень мало. На то, чтобы со всеми одноклассниками поговорить по телефону, времени не остается. Вот, потому что на это нужно часов 6 в день, чтобы обсудить все. Вот, а времени ни на что не хватает.
Юрий Сапрыкин и Михаил Сапрыкин. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Отцы и дети в начале нового учебного года». Но я, в общем, тот же самый вопрос хочу обратить и к Евгению Гинделесу, и Эрику Шлоссеру. Устраивают ли вас традиционное обучение или что-то нужно менять? К Эрику вообще отдельно будет вопрос, потому что он сам учился во французской школе. И что такое русская школа, наверное, это две большие разницы. Вы понимаете, чем отличается... Ну, вот вы можете сравнить ваши чувства, когда вы были ребенком, и вы можете представить, что происходит с вашими детьми? Насколько им трудно учиться? Насколько это вызывает у них приятные или неприятные какие-то эмоции?
По-моему, весь мир это то же самое. 50% детей нравится, а 50% не нравится. А потом есть нюанс. Но есть, например, есть, что мне нравится, это праздник, который мы строим для начала года. Сейчас, например. Угу. Свети и так далее. А в Франции нету.
Это не принято? 1 сентября не принято праздновать?
Нет. Школа начинает, и все. И здесь больше, как Юрий сказал, больше праздники, больше... Ну, они у нас 57-го, они постоянно строят какие-то мероприятия, куда-то ехать посмотреть лес или просто театр. Это приятно. Во Франции чуть поменьше такие праздники. По-моему, здесь еще школа – это что-то более важное, чем у нас, как я так чувствую. Да? Это процесс, который важен. Да? Это не так административный момент, это важный момент для жизни.
Важный для родителей или важный для детей?
Ну, я надеюсь, для детей.
Спасибо. Эрику Шлоссеру, к нам присоединился Сергей Крючков, да, я правильно понимаю?
Добрый вечер.
Тоже отец ребенка, который учится в 57-й школе, да?
Отец двух детей, которые учатся в 57-й школе.
Прекрасно. Вы знаете, мы тут поинтересовались для начала, вот у всех присутствующих, знают ли они, как зовут вашего классного руководителя. Вот вы, Сергей, знаете, как зовут классного руководителя ваших детей?
Да.
Можно представить?
Классного руководителя старшего ребенка Сони зовут... Нет, извините, это провалы в памяти, я на самом деле знаю, как ее зовут. Ее зовут Елена Леонидовна. К сожалению, не знаю ее фамилии сейчас, потому что у нас произошел переход из начальной школы в среднюю. Но, собственно говоря, это...
Вы ответили на меня.
Да, я ответил за Эрика, потому что старшие дети у нас учатся в одном классе. Классного руководителя младшего ребенка Лизы зовут Аделя Шакуровна. Тоже, к сожалению, фамилия мне неизвестна, но нам оно не надо.
И по каким поводам вы с ними встречаетесь?
Наверное, это всегда встреча в начале года, чтобы узнать, что нам предстоит и что требуется от нас, что нам ждать от класса, от школы и так далее. И это бывает в формате родительского собрания, которое будет, например, завтра у младшего ребенка.
Да? Вот.
Да, нет, у тебя не будет. А так вообще в процессе, ну, мы так задаем вопросы, что не так, на что обратить внимание, что так, ну и так далее.
Угу. Спасибо Сергею Крючкову. Я, собственно, хочу продолжить разговор о том, насколько школа может быть гибкой, инструментальной и не подавляющей волю ребенка, а наоборот, развивающей его. Евгений Гиндель что про это думает?
Я буду вынужден выступить опять с полемическим уклоном, просто в силу того, что я сам закончил 57-ю школу, и дети мои учатся в этой же школе, в которой учился я, и наш как раз опыт выстроен таким образом, что вот эта преемственность между тем опытом, который был у нас самих, как у детей, и то образование, которое мы получали, в очень большой степени воспроизведено в том опыте, который сейчас дети получают в школе. Ну, вплоть до того, что 57-я школа – школа, в которой до сих пор работают очень многие учителя, которые работали там, когда учился я. Что, конечно, поразительно. И, конечно, это не является, скажем так, правилом, а скорее исключением. Вот. Но, в принципе, речь идет о том, что это, конечно же, школа, которая в очень значительной степени компенсирует, вот, скажем так, ту травму, которую в целом школа может нанести детям. Да? Потому что я с Леной согласен абсолютно, что это, конечно, колоссальная травма, да, когда ребенок идет в школу, и по мере того, как он переходит из класса в класс, эта травма, скажем так, усиливается. Вот. И хорошая школа, она как раз и призвана, так сказать, эти страдания ребенка максимально, скажем так, облегчить. Вот. И здесь, скажем, пытаемся сделать мы вместе с школой, это как бы действовать, скажем так, как-то консолидированно и помогать, так сказать, школа помогает нам в этом, а мы помогаем школе в этом, да, и поэтому, скажем так, наше общение достаточно носит интенсивный характер, потому что мы, скажем так, это не то, что мы там видимся раз или два в году, а мы видимся достаточно часто, и более того, в общем, все родители между собой хорошо знакомы и очень тесно общаются, начиная от там каких-то родительских собраний, кончая там совместными походами, поездками, завтраками практически ежедневными в Жанжаке, где вот мы, собственно говоря, видимся практически регулярно. То есть это, в общем, это, конечно, некоторая социальная функция, которая вокруг этого существует и которая, в общем, помогает детям.
Спасибо Евгению Гиндельсу. Я, кстати, когда говорила о травме, наносимой школой, я не думаю, что она исключительно плоха. Я полагаю, что это вопрос адаптации детей к будущему устройству социума. Потому что, например, вот я бы своего ребенка воздержалась отдавать в какую-то совсем уж нетрадиционную школу, типа вальдорфской. Я знаю выпускников вальдорфской школы. Это порой чрезвычайно талантливые, а порой чрезвычайно беспомощные в мире люди. Яна Глембоцкая, пожалуйста.
Да, я хотела сказать как раз об этом. Ну, скажем, у меня было 3 школы в жизни, все из них я не любила искренне, всей душой, но, тем не менее, вынесла много полезного из них. Как известно, школа – это одно из дисциплинарных пространств, наряду с больницей и тюрьмой. Поэтому школа – это тренинг социальный, который вольно или невольно ребенок должен пройти. Другое дело, что если в школе работают люди, которые любят детей, если так повезло, хотя у Гришковца в одном месте сказано, что учительница она не для любви, это он про свой школьный опыт вспомнил. Ну так вот, так там срабатывает универсальная формула воспитания «любить и наказывать». Любя наказывать, наказывая любить. Вот ребенок должен всегда помнить, что те люди, которые с ним, несмотря на то, что они его любят, они его накажут, если он чего-то не выполнит серьезного. И наоборот, что когда они его наказывают, это не значит, что его не любят. И если это происходит, то счастлив тот ребенок, и он выйдет из этих испытаний молодцом и не станет дезадаптантом. У меня вот есть опыт общения с ребенком, которого вообще не отдали в школу и предпочли домашнее воспитание. Ну так результат был плачевным, должна я вам сказать. При всей одаренности у ребенка закрепился волевой дефект, он не может устроить свою жизнь, потому что он не умеет общаться со сверстниками, не умеет бороться, отстаивать свои интересы и так далее, и так далее. Переживать неприятности, справляться с неуспехами и все остальное. Так что я вот поддерживаю идею, что совсем хорошо в школе быть не может.
А, это Яна Глембоцкая. Давайте мы у Миши Сапрыкина спросим. Вот, Миш, тебя наказывали в школе когда-нибудь учителя?
Именно в школе?
Угу.
Где еще могут наказывать учителя?
Учителя. Ну, как бы, да, сегодня было.
А
Опоздал в школу на 5 минут, ровно на 5 минут. Вошел с одноклассником в класс, она меня посадила отдельно на стуле у двери, без парты. Я сидел на стуле, там делал уроки, сжавшись.
Это первый урок?
Это первый урок.
А какой, можно узнать?
Русский язык.
Характерное слово «сжавшись».
Добавляет Сергей Крючков. Обидно.
Ну, вроде как непривычно. Но вообще-то по русскому языку как-то у нас учительница не особо-то и добрая, я бы сказала.
Но
для тебя... То есть, например, на ответ у нас одноклассник Тимофей, да, он... На вопрос, кто создал славянскую азбуку, ответил «люди». Она ответила: «не несите чушь, пожалуйста», и поставим ему 2 в журнал и в дневник.
Вот так вот. А ты чувствуешь, что учителя тебя любят?
Пока что нет, кроме Ирины Матвеевны.
Похоже, курс социальной адаптации пройден не до конца. Миша еще как бы понимает, что можно практически в прямом эфире в средствах массовой информации говорить все, что думаешь о своих учителях.
Ну, по-моему, чрезвычайно показательная картина получается. Яна только что произнесла такие постулаты взрослого человека, и на те же самые вопросы Мишка дает совершенно ответы, которые никак в эту концепцию чудесную не складываются. То есть мы все-таки, мне кажется, взрослые, мы склонны интерпретировать свой школьный опыт уже совершенно иным образом. Ты, Михаил, хотел что-то еще сказать?
Да, я боюсь, что если Татьяна Сергеевна, учительница по русскому языку, услышит это, то меня ждет еще одно замечание по русскому языку.
Что, в свою очередь, говорит уже о развивающейся
социальной адаптации. Спасибо Мише Сапрыкину и Сергею Крючкову. «Свободы» в клубе «Квартира 44. Отцы и дети». «Отцы и дети» в начале нового учебного года. «Отцы детей школьного возраста» за нашим столом. Это архитектор Сергей Крючков. Это кинопродюсер, основатель компании «Твинди» Евгений Гинделес. Это Эрик Шлоссер, советник по культуре Евросоюза. Это Юрий Сапрыкин, главный редактор журнала «Афиша». А также его сын Михаил Сапрыкин, ученик 5 класса Пироговской средней школы. И Яна Глембоцкая, эксперт по культурной политике, проректор Новосибирского государственного театрального института. Мы продолжим после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. В городе Молгобек, Ингушетия, этой ночью произошла многочасовая перестрелка. Убиты 2 боевика. Спецоперация началась после того, как было обстреляно расположение внутренних войск. Один военнослужащий погиб, еще один был тяжело ранен. В Чечне убит полевой командир Муса Мутиев. По словам главы МВД республики Руслана Алханова, Мутиев был связан с лидером маджахедов Доку Умаровым. В Москве на улице Гурьянова этой ночью собрались около 200 человек, чтобы вспомнить жертв теракта, произошедшего 8 лет назад. Тогда при взрыве жилого дома погибли 106 человек. В Петербурге более 3000 человек вышли на марш за сохранение архитектурного облика города. Как передает корреспондент «Радио Свобода», манифестанты протестовали против строительной политики городских властей. Оппозиционной коалиции «Другая Россия» вновь отказана в аренде помещения в Москве для предстоящей конференции, на которой должен быть выдвинут единый кандидат в президенты от оппозиции. Североафриканское отделение Аль-Каиды взяло на себя ответственность за 2 взрыва в Алжире, в результате которых погибли по меньшей мере 50 человек. Об этом сообщила телекомпания «Аль-Джазира». Президент США Джордж Буш заявил, что его намерение добиваться стабилизации обстановки в Ираке сильно как никогда. По мнению президента, за последние месяцы достигнут определенный прогресс в борьбе с терроризмом и насилием в Ираке. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, произошли новые столкновения между силами НАТО и боевиками движения «Талибан». Погибли 2 британских солдат и около 30 талибов. Экс-премьер Пакистана Наваз Шариф намерен вернуться на родину в понедельник, несмотря на оказываемое на него давление. С 1999 года он жил в изгнании в Саудовской Аравии. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». «Свобода» в клубе «Квартира 44». Отцы и дети. Отцы и дети в начале нового учебного года. И, если конкретнее, отцы детей школьного возраста. За нашим столом архитектор Сергей Крючков, отец 2 детей школьного возраста, а в общем отец 4 детей. Да? Евгений Гинделес, кинопродюсер, основатель компании «Твинди», отец 3 сыновей, 2 школьного возраста. Эрик Шлоссер, советник по культуре Евросоюза, 2 сына, оба школьного возраста. Это все отцы и дети из 57-й школы. Юрий Сапрыкин, главный редактор журнала «Афиша». Его сын Михаил Сапрыкин, ученик 5 класса Пироговской частной средней школы и герой колонок Юрия Сапрыкина о жизни молодого человека школьного возраста. Как мы только что выяснили, мир теснее, чем нам кажется, потому что Михаил Сапрыкин учится с детьми Эрика Шлоссера в музыкальной школе. И мы сейчас еще вот попросим рассказать о том, как дела в музыкальной школе. И за нашим столом Яна Глимбоцкая, эксперт по культурной политике, проректор Новосибирского государственного театрального института. Можно про музыкальную эту школу немножко узнать? Она как-то входит в структуру дня школьника? Эрик, ваши дети как часто посещают музыкальную школу?
2 раза в неделю. Но пока не в этом году не начались. Они в прошлом году 2 раза в неделю плюс сольфедж.
А на каком инструменте они играют?
Флейт и барабан.
Ага. Так, а Михаил Сапрыкин у нас на каком инструменте играет?
На синтезаторе.
Увлекательно, увлекательно. Миш, а с какой целью вот вы пошли обучаться игре на синтезаторе?
Ну, как бы музыкальное образование. Ну.
Комментарий отца, пожалуйста.
Мне кажется, что Миша пошел учиться на синтезаторе, потому что предполагал, что его научат издавать такие космические звуки сразу. Такие пау-пау. Вот. А оказалось все гораздо скучнее, и весь первый год мы зубрили ровно те же гаммы, что и обычные ученики обычного класса фортепиано, и те же этюды черни, и все то же самое.
Только с немножко другими звуками.
С космическим.
Вот, но пиу-пиу тоже обещаны в каком-то ближайшем будущем. Угу. Да? По крайней мере, Миша может их издавать дома
уже
по
сейчас.
Собственной инициативе. Да.
Угу. Михаил Юрий Сапрыкин.
Для меня тоже было огромное открытие, что куча музыки, которая мне нравилась в более юные годы, да и нравится сейчас издается простым нажатием одной кнопки. Там какие-то забитые арпеджио, секвенции, черт знает что. Угу. Вот в этом инструменте удивительно.
Угу. Чудесно. Вот мне кажется, что Яна Глимбо и Михаил Сапрыкин в прошлой части программы навели нас на довольно любопытные размышления о том, что существует детское представление о школе, то есть непосредственный детский опыт, непосредственный наш опыт, который мы можем вспоминать там и как травму, и как что-то чрезвычайно увлекательное. Но вот Михаил тут же наше представление об этом как-то одной своей репликой как-то превратил в кучу вопросительных знаков. Сергей Крючков хотел как-то это прокомментировать.
Да, я хотел прокомментировать это, ну, опираясь на самом деле реплики, которые уже прозвучали за этим столом, в частности, вот то, что сказал Евгений, по поводу преемственности опыта родителей и детей. И мне кажется, что на самом деле очень важная, пожалуй, одна из самых важных вещей, которые могут быть и у родителей, и у преподавателей в равной степени в общении с детьми, это память о собственном детстве. И самое важное в этой памяти – это память об ощущениях от общения с взрослыми, которые сохранились. Вот. И на самом деле это как раз то, что я вот лично в учителях больше всего ценю, и то, на что я учителей стараюсь проверить. А с учителями уже с многими какой-то опыт общения состоялся. Вот не только в школе 57-й, но и там в разных спортивных секциях, тех же музыкальных, художественных и прочих школах, ну и вообще с другими взрослыми людьми. И вот если говорить о травме, о школе как травме. Травма травме рознь, как справедливо вы сказали. И, наверное, у всех у нас есть такой опыт в багаже, который мы ценим, потому что он нас укрепил, но при этом который мы с радостью избежали бы, если бы у нас был выбор. И поэтому вот эта укрепляющая травма школы, как раз при наличии таких вот понимающих взрослых, которые могут поставить себя на место ребенка, вот, и которые, наверное, никогда не посадили бы его к позорному столбу на стуле при входе в класс, если бы они помнили о том, что чувствует человек в этом положении. Вот это то, что важно, и то, что как раз качество этой травмы и определяет, потому что может быть травма-травма, а может быть такой тренировочный, действительно, какой-то укрепляющий стресс. Mm-hmm. И, ну, вопрос масштаба, короче говоря.
Сереж, вот вы сказали, что вы проверяете учителей, да, что вы несколько раз проверяли учителей на, как бы, вот эту вот высокую планку, ну, соответствия гуманитарному.
На самом деле, вообще всех
как
людей.
Как это происходит?
Ну, вы знаете, это происходит, как и вообще в общении со всеми людьми. Это, так или иначе, обмен кодами, выявление своих. И для меня критерием своего является, в частности, память о детстве, потому что я вот в себе ребенка ценю и ценю его в окружающих. В частности, потому что мои собственные дети уже достаточно многочисленные, ну, это часть моего общества, и я понимаю, что они не могут стать взрослыми, а я вспомнить детство могу, и через это могу с ними общаться только. Ну и, соответственно, способность к этому в других людях, она и является, собственно, для меня в высокой степени критерием того, свой это человек или чужой. Так что это не только специфически к учителям имеет отношение. В общем, я думаю, что если я буду встречаться там с каким-нибудь партнером по бизнесу или заказчиком, или чиновником, все равно это так или иначе проявление человечности просто.
Угу. Спасибо Сергею Крючкову. У меня вот к вам вопрос сразу после его выступления. Если учитель, классный руководитель, это вот вопрос уже ко взрослым сейчас, говорит вам, что ваш ребенок провинился, что надо бы его наказать, что надо как-то на него повлиять. Вот, и вы понимаете, что учитель, может быть, не совсем прав. Вы чью точку зрения примете? Будете ли вы объяснять ребенку? Это я сейчас совершенно не педагогичный такой вопрос, да, задаю в присутствии Михаила Сапрыкина. Будете ли вы объяснять ребенку, что учитель прав всегда, и что ребенок должен прислушиваться к нему обязательно, даже если он не прав. Или вы будете объяснять ребенку, что есть какой-то элемент свободы в этих отношениях с учителем, и даже если учитель прав в своем стремлении его наказать, с ним все равно можно поспорить. Евгений Гинделес, что нам скажет на этом? Будете же не защищать?
Ну, у нас таких примеров на самом деле много уже накопилось. Вот, поэтому мы в этом смысле можем оперировать той практикой, которая есть. Нет, здесь нету никакой презумпции ни с одной, ни с другой стороны. То есть бывают ситуации, когда очевидно совершенно понятно, что не прав ребенок, и тогда мы совместно как-то пытаемся найти способы объяснить ему, почему он не прав и в чем он не прав. Например, была совершенно замечательная история, когда старшего нашего сына уже в средней школе перешли в помещение нового класса. Весь периметр этого класса был украшен, скажем так, такими пластиковыми панелями, которые через буквально 3 месяца превратились в решето практически, потому что все они были утыканы такими точечными ударами ручек или еще чего бы то ни было. Вот. И, в общем, мы совместно пытались объяснить им, что так делать не стоит, и особенно учитывая там опыт родителей, которые эти панели меняли и, так сказать, приводили все в порядок. Вот. Ну, а с другой стороны, бывают, конечно, ситуации, когда на родительском собрании в той или иной ситуации, наоборот, приходится объяснять, что отношение к поведению ребенка может быть другим, да, а не тем, которое, так сказать, декларируется учителями или теми же, там, условно говоря, родителями, да, потому что бывают и конфликтные ситуации всякие внутри класса. Так что нет, здесь самые разные могут быть ситуации.
Угу. Спасибо Евгению Гинделесу. Эрик Шлоссер, у вас в семье кто прав, ребенок или учитель, если возникает конфликт?
Знаете, я первый ответ скажу: дети. Потому что, ну, я никогда не буду думать, что учительница всегда права. И, например, я ненавижу такие моменты, когда, как он сказал, когда он сидел в углу. Это я ненавижу. Это, не знаю, прошлый век. Я до сих пор вспоминаю, когда я учил. У нас были такие, когда плохо учились, иногда нам стоит на углу и одевать на голову как шапка, которая выглядит как ухи осел, и стоит так на углу. Я до сих пор это смотрю. И я этого ненавижу. И я не могу понимать, как можно наказать, да, ребенок, когда он опоздает. Это против всех законов. Потому что это не он виноват, да? Это и папа, или мама, или... Это не он. Тогда это очень плохой. Ему строит очень неправильно голова. И тогда надо посмотреть ситуацию. Если есть момент, когда учительница и ребенок, надо просто говорить. Все можно решить через разговор. Но не надо думать, что учительница всегда права, или ребенок всегда прав. И так далее, и так далее. И надо, что ребенок уважает преподавателя, но преподаватель должен уважать тоже дети, ну? Потому что без детей школы нет. Ну? И вот, и я не согласен, что школа – это процесс социальной адаптации. Для меня главная роль школы – это строить свободный человек. Ну? Социальная адаптация есть время. Это не тяжело и так далее. Надо строить свободные люди. Ну? Потом социальная адаптация есть время. Это не роль школы, социальная адаптация.
Так, Эрик Шлушев считает, спасибо. Ну, Юрию Сапрыкину, видимо, нужно ответить все-таки на все, что он тут прослушал.
Нет, я с Эриком совершенно согласен. Мне кажется, что, конечно, во всем виноваты мы. Мы родители, и мы учителя, и если что-то с ребенком происходит не то, то это мы создали такие условия, в которых это не то стало возможным. Ну, как бы, если ты оставил ребенка наедине с пластинками группы «Ленинград», что ж ты удивляешься, что он ругается матом? Ну, как бы, надо было убирать их подальше. Кстати, дорогая Татьяна Сергеевна, это из-за нас Миша сегодня опоздал в школу. Это мы заставляли его 3 раза переодеваться, чтобы найти какую-то относительно пристойную одежду, в которой не стыдно пойти показаться на радио. Не надо его, пожалуйста, ругать. И именно потому, что мы с учителями находимся, в общем, по одну сторону баррикад, достаточно несимпатичную сторону баррикад, именно поэтому я никогда не смогу сказать Мише, что учитель не прав. Как ни парадоксально. Я могу не повестись на ее учителя просьбы и не проводить с ним какую-то воспитательную работу по вопросам, которые мне кажутся бредом или ерундой. Но тогда я буду, скорее всего, ругаться с ней, и Миша об этом не узнает. Конечно, мы с учителями находимся в одинаковой, достаточно невыигрышной позиции.
Спасибо, Юрию Сапрыкину. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Отцы и дети». Комментарий Яны Глембоцкой.
Да я хотела, в общем, как-то оправдаться за свои слова, которые всем не понравились, и уточнить свою мысль. Я была бы счастлива, если бы школа была таким местом, где работают добрые, умные, талантливые люди, и чтобы они все были таковы. Но поскольку так не бывает в реальной жизни, да, как бы мы к этому ни стремились, конечно, мы хотим отдавать своих детей в лучшие школы, но у всех бывают разные обстоятельства. Если говорить о реальности, и там, о средней школе, не как звено, а вообще о средней школе, то там всегда обязательно будут попадаться и учителя, которые не любят детей. Это огромное несчастье. И для них несчастье, и для детей, и для родителей. Но так бывает. И я именно в этом смысле говорю, что школа – это школа жизни, потому что там тебе попадаются разные люди, в том числе и те, которые делают не свою работу, не ту, для которой они рождены на свет, которые не на своем месте. И вот этот первый опыт, с которым ты сталкиваешься, он, наверное, все равно будет происходить в школе, к сожалению. И ну что тут делать? Родители, конечно, обязаны своего ребенка и защищать, и любить, и объяснять ему, что бывает по-разному, и все делать, чтобы ему было хорошо. Но в школе ему иногда будет плохо. К сожалению.
Яна Глембоцкая, спасибо. Сергей Крючков.
Ну, здесь, вот отвечая на последние две реплики Яны и Юрия, мне кажется, надо сказать, что родители и учителя находятся по одну несимпатичную сторону баррикад, просто в том смысле, что оппозиция «дети-взрослые» сильнее, чем оппозиция «дети» и дальше разные взрослые по тому или иному признаку. Я, хотя и возражал Яне, говоря про школу как травму, я при этом не имею в виду, что вот этой травмы, как функции формирующего влияния школы, быть не должно, потому что так или иначе любое воздействие так или иначе травматично, в конце концов, человек рождается травматично. И говоря о там, людях, которые не на своем месте в качестве учителей, к сожалению, ну, надо же признать, что и там, по какому-то самому большому счету люди в качестве родителей могут оказаться не на своем месте гораздо раньше школы. Но главное, что не хотелось бы обобщать, а хотелось бы говорить только там о себе и близких знакомых. И поэтому, ну, я могу сказать, что, безусловно, я вижу за собой много за что вину перед детьми. И точно так же, мне кажется, нетрезво не признавать вину другого взрослого человека перед ребенком, будь он учитель или кто угодно. Действительно, нужно разбираться, кто прав, а кто не прав, но при этом, в общем случае, наверное, ребенку всегда нужно сказать, что даже если в данной конкретной ситуации учитель, может быть, был и не прав, все равно к его мнению прислушиваться надо, просто на основании того, что он опытнее и большую часть вещей знает лучше.
Спасибо Сергею Крючкову. Вот у меня вопрос такой, а в чем, собственно, наша вина? В чем вина взрослых родителей, учителей перед детьми? Мы можем это конкретизировать? Евгений Гинделес.
Я отвечу давайте. На это. И мы здесь, на самом деле, вернемся к тому, с чего мы начали. Вот моя основная вина перед моими детьми, которые учатся в школе, то, что мы, конечно, не успеваем уделять им того количества времени, которое им необходимо. И мы заранее предполагаем, что у них достаточно, так сказать, сил, возможностей, способностей для того, чтобы справиться со всеми теми проблемами, с которыми они сталкиваются самостоятельно. Это вынужденная позиция, просто связанная с тем, что, конечно, просто тот ритм жизни, который, так сказать, у нас существует в целом и который существует в этом городе, он, в общем, практически не предполагает какого-нибудь интенсивного внедрения в сущность того, что происходит в школе, потому что, в принципе, основное количество времени уходит на обеспечение своевременного перемещения и попадания ребенка на те или другие занятия, да, потому что все дети, они, помимо школы, собственно, там они ходят и в музыкальную школу, у них там есть теннис, рисование, масса всяких других, так сказать, занятий, и вот просто для того, чтобы логистику обеспечить всего этого процесса, двух родителей бывает очень часто недостаточно, когда детей два или больше, да, а дальше мы сталкиваемся с ситуацией, когда на самом деле они нуждаются не в том, чтобы их доставили до какого-то места, они нуждаются в том, чтобы с ними просто, так сказать, кто-то сел и как-то внимательно, так сказать, посмотрел на то, что они делают, о чем они думают, с чем они, собственно говоря, в школе сталкиваются. И вот на это у нас порою очень часто времени не хватает, и это, собственно говоря, основная проблема, с которой мы сталкиваемся, потому что, когда это накапливается, дальше оказывается, что эта проблема уже, так сказать, носит какой-то серьезный характер, и вот уже двойка по математике в году, которую нужно исправлять все лето.
Спасибо Евгению Гинделесу. Я вот у Михаила Сапрыкина хочу спросить. Миш, тебе хочется, чтобы отец и мама больше занимались тобою школьными делами? Или достаточно?
Ну, в общем, немного хочется побольше, но я понимаю, что невозможно, как бы, с какой-то стороны, потому что мама занимается сестрой, папа занимается работой, без работы нет школы, без школы нет учения, без сестры нет сестры и так далее.
Да, вот так Михаил Сапрыкин ответил на этот вопрос. Юрий Сапрыкин.
Мне вообще кажется, извините, может быть, я уже несу какой-то бред, но мне кажется, что вот эта вина перед ребенком, она совершенно, прости господи, экзистенциальная. То есть ребенок, ну, как бы изначально ждет от тебя абсолютной любви, абсолютной заботы, абсолютной понимания. Он вот так как бы входит в этот мир, а ты вместо этого как бы бегаешь, торчишь на работе целыми днями, кричишь на ребенка за то, что он не соответствует каким-то там твоим ожиданиям, вот, и у тебя никогда нет времени, чтобы почитать ему сказку на ночь. Ну, как-то так. Я как-то странным образом вспомнил, что существует много романов воспитания, написанных с точки зрения ребенка или о ребенке. И я не могу вспомнить ни одного большого романа воспитания, написанного с точки зрения родителя, о воспитании как о родительской миссии.
А «Лолита»?
Ну, окей, без комментариев.
Все написанное Тови Янсен, например.
Ну, может. Я боюсь, что все это от того, что не бывает, никогда не бывает абсолютно удачного вот опыта воспитания, родительского опыта. Всегда что-то гложет, и всегда, всегда ты чего-то там не доделал и не досмотрел, не додал.
Угу. Это Юрий Сапрыкин. Михаил хотел добавить что-то?
Как говорит наша учительница Татьяна Сергеевна, не несите чушь, пожалуйста, потому что мне кажется, что в таких случаях, в общем, это нормально. Как бы, ну, надо работать, ну, как бы, что еще делать?
Хорошо, что в семье есть человек, наделенный здравым смыслом, хотя бы один.
Кстати, спасибо. Часто надо сказать о детях.
Без работы, как бы, ничего особенного не будет.
Ага, ну так вот Михаил Сапрыкин жизнь понимает.
Есть мнение, что, может, особенного не надо.
Сергей Крючков хотел что-то добавить, мне кажется.
Да, я на самом деле вот на этот диалог о чувстве ритма и чувстве вины хотел добавить, что вообще-то, ну, опять же, это мой личный опыт, но я так, например, благодарен тому, что мне приходится возить детей в школу в течение часа, потому что это ровно то самое время, в течение которого я могу с ними нормально поговорить. Не включать никакую аудиокнигу в машине, а просто пообщаться. И вообще лучше бы возить их с дачи, когда дорога занимает 2 часа, а не час. Ну, кроме шуток. А если говорить все-таки о вине, то, ну, наверное, вина любого взрослого перед ребенком во всем, как бы, несовершенстве каждого взрослого, потому что все, в чем мы плохи, в том мы виноваты перед детьми, потому что это и пример, и недоданное, и там, недоласканное, и все что угодно. То обстоятельство, что ребенок уже такого, ну, скажем, младшего подросткового возраста, да, как Михаил, это понимает, это скорее уже результат той самой адаптированности, о которой мы говорили. Потому что, конечно же, чем младше ребенок, тем меньше он готов это осознать и принять. И, в общем, ну, поход в школу 1 сентября, это требует, конечно, более серьезного включения родителей, чем большинство из нас способно дать.
Спасибо, Сергею Крючкову. Я бы хотела, чтобы мы пожелали себе, взрослые, и детям чего-то в предстоящем рабочем учебном году. Евгений Гинделес.
Простите, мы начали с того, что мы сказали о том, что школа – это, с одной стороны, стресс, с другой стороны, удовольствие. И я просто желаю, собственно говоря, всем участникам этого процесса, чтобы удовольствие было больше, чем стресса.
Спасибо Евгению Гинделесу. Юрий Сапрыкин.
Я бы пожелал всем участникам этого процесса не искать, как бы, простых решений, потому что жизнь как-то складывается таким образом, что в политике, в культуре, в языке, я не знаю, где угодно, вот эти простые решения пользуются все большим и большим спросом, а жизнь несколько огрубляется. И мне кажется, что на воспитании, на отношении родителей и детей это тоже, ну, как бы, сказывается каким-то не лучшим образом. Вот, поэтому мне хочется пожелать детям не бояться каких-то сложных вещей, сложных задач, сложных книг, а родителям не бояться тратить время на разговоры и на какой-то душевный труд, который связан со всей этой историей. Вот.
Спасибо Юрию Сапрыкину. А Михаил Сапрыкин пожелает что-нибудь себе, своим ровесникам или, наоборот, родителям и учителям?
Всяких успехов в школе, в работе, всякого хорошего.
Спасибо Михаилу Сапрыкину. Эрик Шлоссер, пожалуйста.
Ну, что вот это чувствую, как первый день, святы, все ради. Праздник был каждый день, по идее. И что эта профессия – это самая фантастическая профессия. Да? И, конечно, не будет плохо, если бюджет правительства в следующий год добавит несколько миллионов не рублей, но евро, потому что Россия – богатая страна очень. Это очень жалко, что в школе ищет деньги везде. И вот, надо поменять, по-моему, контекст.
Желаем всем нам, чтобы в 2008 году у нас поменялся контекст. Как-то так.
Спасибо Эрику Шлоссеру и Юрию Сапрыкину за уточнение. Яна Глембоцкая, пожалуйста.
Ну, я хотела сказать, что у нас получился серьезный очень разговор о школе. Хотя, если мы все вспомним себя, то в школе много смешного. И в учительской жизни, и тем более в школьном фольклоре, я напоминаю. Поэтому я бы хотела пожелать обеим сторонам чувства юмора. И Лидия Яковлевна Гинзбург однажды сказала, что преподавание – это сочетание неприятного с бесполезным, то это, конечно, кокетство такое преподавательское, потому что это произнесено было человеком, который столько лет посвятил именно этому занятию. Поэтому вот я бы этого пожелала, ну, чтобы как-то и полегче, и повеселее, и с юмором, и чтобы вот так, радостно.
Спасибо. Спасибо, Яна Глембуцкая. И Сергей Крючков, пожалуйста.
Всем сторонам, наверное, хотелось бы пожелать, столкнувшись с проблемой, увидеть в ней новое, а не неприятное, и, соответственно, к этому отнестись. Ну, то есть трезвости, иными словами.
Спасибо Сергею Крючкову. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Отцы и дети». Отцы и дети в начале нового учебного года. За нашим столом сегодня были отцы детей школьного возраста. Сергей Крючков, архитектор, отец четверых детей и двух школьников. Евгений Генделес, кинопродюсер, основатель компании «Твинди», отец трех сыновей, двое из них школьники. И советник по культуре Евросоюза Эрик Шлоссер, двое его сыновей учатся в той же самой 57-й школе, что и дети Жени и Сережи. Юрий Сапрыкин, главный редактор журнала «Афиша», автор колонки о жизни сына Михаила. Михаил Сапрыкин, ученик 5 класса Пироговской средней школы, был сегодня за нашим столом. И Яна Глембуцкая, эксперт по культурной политике, проректор Новосибирского государственного театрального института. «Отцы и дети» вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, и это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей. И так переходит из поколения в поколение.
Реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».